человек в целом. Надо знать, что любовь покупается делами. Тем, что он дает своему товарищу подарки. При этом каждый подарок, который он дает товарищу, становится стрелой, как пуля, которая делает дырку в сердце товарища. И хотя сердце товарища подобно камню, тем не менее, каждая пуля проделывает дырку. Из многих же дырок образуется пустое пространство, и тогда любовь, дающая подарки, входит в это пустое пространство. Тепло же любви притягивает к себе искры любви товарища. И тогда из этих двух любовей образуется облачение любви. Это облачение покрывает их обоих. То есть одна единая любовь окружает их и покрывает, и тогда двое становятся как одним человеком, поскольку их облачение, которым они покрываются, это одно облачение, поэтому оба они отменяются в нем. И есть закон, где человек впечатляется всем новым, забавляется с ним. Поэтому, когда человек получает от ближнего облачение любви, то забавляется только любовью к ближнему и забывает о любви к самому себе. И тогда каждый из них начинает получать наслаждение только от того, что заботится о товарище. И нет в нем места для заботы о самом себе, поскольку каждый человек способен прилагать усилия только в том месте, в котором может получить наслаждение. И развлекаясь, забавляясь любовью к ближнему, там он получает наслаждение, и нет у него никакого наслаждения от заботы о самом себе. А раз нет наслаждения, нет беспокойства, то и нет и места для приложения усилий.
Мы действуем в системе сил. Силы отдачи, силы получения. Это природа. Поэтому все, что действует на нас, либо мы действуем на это, мы включаем или нас включают. Нам следует задаться вопросом, как это происходит с точки зрения закона, воздействия закона на материю. И тут нету, ну, может быть, захочу, может быть, не захочу. Мы видим это по примеру физики в нашем мире. К примеру, если есть сила, которая действует на что-либо, когда мы... Если знаем эту действующую силу и материю, на которой действует эта сила, мы можем заранее просчитать, каковы будут результаты этого воздействия. Благодаря этому мы можем планировать в инженерике, механике, строить какие-то машины, потом... точно получают тот результат, и мы заранее будем знать наверняка, что строим это правильно, эта машина будет работать верно. Мы даже благодаря этому можем посылать людей в космос, в места, где никогда не были. Но так как мы изучили и поняли, какие возможные результаты таких-то и таких-то действий, то мы на это способны. То же самое и в духовной нашей работе. Хотя мы и не знаем всех законов в нашей науке относительно желаний человека, реакций, действий. Мы относительно этого очень слабы. Психология тоже не наука, но наука Каббала открывает для нас это четким образом и объясняет, что человек — это машина, которая действует. И тут нет ничего больше, чем сила действующая и задействуемая. И нам тут ничего не остается, кроме как использовать эту силу Творца, который действует на нас, на наше желание получать. И если я знаю, как я буду впечатляться, как я буду реагировать под воздействием силы этой действующей над моим желанием получать, тогда я смогу просчитать все свои последующие действия, реакции. Если я хочу воспользоваться силой Творца, тоже силой отдачи, я тоже смогу понять, как она может проявиться через меня. Поэтому, если мы действуем внутри группы, или еще прежде, чем есть группа, группа — это уже объединение между нами, это не просто собрание тел, это уже желания, которые собрались вместе, объединились. Поэтому, если мы действуем в группе, или еще, давайте скажем, чуть раньше, когда человек должен связаться со всеми остальными, то он действует на него той же силой, как и Творец действует на нас, силой отдачи. И хотя у него нет своей силы отдачи, а все исходит только от его желания получать, но он слышал от учителя, он слышал, что нужно объединяться с другими, читал в книгах, что только в объединении во встрече между двумя эгоистическими желаниями, между ними, во взаимном отношении обнаруживается место и раскрытие Творца. Если человек это знает, то он проделывает такие действия по объединению, по отдаче. Хотя у него нет к этому истинного желания, отношения к этому ближнему, и ничего вообще к нему нет, только желание использовать его, тем не менее он это делает, чтобы добиться своей цели. Мы живем в нашем мире при таких условиях, которые называются «наш мир», когда даже без настоящего желания мы можем делать механические действия. И тогда один работает, влияет на второго, и за счет этого влияния мы задействуем высший свет. И если я правильно отношусь к другому, я вызываю в нем определенную отдачу ко мне, определенную реакцию. Мы говорим, как в этом отрывке, что каждое такое действие проделывает отверстие сердца товарища. И тогда даже если он не хочет и вообще не обращал на меня никакого внимания, он начинает обращать на меня внимание, реагировать. Из безвыходности мы говорим здесь о законах, которые я начинаю использовать. И тогда я все больше и больше действую. И влияю за счет таких вот подарков покупаю товарища. Подарки — это различные формы внимания. И тогда от него к себе я вызываю обратно тот же самый фидбэк, ту же реакцию. Вначале это может быть вообще обратная реакция, потому что он не желает быть должным. Инстинктивно товарищ отходит от меня. Я хочу сделать ему какие-то подарки, какое-то личное отношение. Может быть, он почувствует, что от меня чего-то хотят. Как обычно это принято в нашем мире думать. Хотят меня использовать. Люди к этому непривычны. К этому есть известное отношение, обывательское, уличное, когда никто не хочет коснуться, войти в контакт лишний с другим. Но то, что не сделает с нами наш разум, сделает с нами время, как сказано. Поэтому постепенно он впечатляется этими действиями, начинает реагировать. И тогда мы видим, как оба они хорошо относятся друг к другу. И это доброе отношение между ними выстраивает между ними такую связь. И когда, продвигаясь в этой связи, они выстраивают место, на который может подействовать свет. Который выстраивает между ними взаимное место для отдачи. То, чего не было до тех пор. Когда уже не будет каждый работать в качестве эгоиста, просто действовать на второго своего товарища, когда они вдвоем уже начнут действовать, они задействуют новый источник, это свет, возвращающий к источнику, который воздействует на них обоих для того, чтобы выстроить это место между ними, на которое будет облачаться свет уже в качестве внутреннего света. И тогда, работая даже без желания на нашей ступени нашего мира, мы можем это делать так, и желание наше будет меняться постепенно за счет воздействия света, а потом выстроиться место за счет как минимум двоих таких товарищей, которые будут к этому относиться. И как Рабаш говорит, двое покрываются одним облачением. То есть между ними есть место, между ними есть то покрытие, то облачение, одеяло, которое называется масах, экран, где уже мы можем раскрыть Творца внутри этого, обоюдного облачения, покрытия. И таким образом мы приходим к духовной ступени. Поэтому здесь должна быть эта вся работа по абсолютным недвижимым законам, очень ясным. Только следует верно пользоваться всем происходящим, как и в любой науке. Точно осознавая, что если не сделаешь, не будет результата. Или же наоборот, если сделаешь неправильно, то и результат будет неверным, нежеланным.
Что значит выразить любовь?
Выразить любовь? Ну, прежде всего, вопрос, о чем именно идет речь. Если это на плоскости нашего мира, то это пока не любовь, есть лишь любовь к самому себе. И даже любовь к себе, это всего лишь это мелкое самолюбие. Поэтому... А любовь... Это когда я люблю его желание получать. Вот на таком уровне получается. Если, допустим, ты любишь кофе, я тебе принесу кофе. Если любишь какой-то пирог, я тебе принесу пирога. Если тебе нравится особый запах, чего-то, чего тебе не достает. Что же такое любить человека? Это любить его желание получать. Значит, я должен знать. Возлюби ближнего, как самого себя. И он нам дает пример. Хочешь стул, получи стул, хочешь подушку, подушку, дело, дело. Это и есть любовь. То есть внешние признаки, которые я могу проделать, такие внешние действия, даже не чувствую никакой любви, даже я, может быть, апатичен к нему, может быть, даже пренебрегаю. Но что делать? Он находится вместе со мной на одном пути. И нас двое. Что же нам делать? Мы должны начать относиться друг к другу таким образом. Величие цели нас к этому принуждает. Либо пренебрежение в нем будет выше, чем цель, либо цель будет выше этого пренебрежения. Что же важнее, мой эгоизм или постижение Творца, величие Творца? В этой мере я уже должен решать. Если я не решаю хотя бы на таком уровне, то я вообще не вхожу на эту тропу, ведущую к цели. Да?
Так почему такие действия, как вот вы описали сейчас, приближают меня к постижению Творца?
Действия, в которых я одариваю своего товарища подарками, принуждают меня, поскольку принуждают Творца, меня, так как я действую так же, как и Творец, относительно этого желания товарища, и за счет этого я покупаю этого товарища. Купи себе товарища, написано. Я таким образом воздействую на желание получать. Но нет человека, я не смотрю на человека, я смотрю на желание получать. На него смотрю. Ни физиономия, мне его не важна, ничего, что-то там в нем, в его теле. В нем есть искра, устремленная к Творцу. Я обязан, мне нужен партнер. Мне нужен компаньон для того, чтобы достичь Творца. Поскольку в нем есть эта искра, то у меня нет другого выхода. Он по сути, вызван свыше для того, чтобы донести эту искру. Это мой партнер. Это значит, что Творец кладет нашу руку на добрую судьбу, и мы должны взять. У меня нету поэтому выхода. Как же, как в физике, как в природе. Я должен воспользоваться определенными законами для того, чтобы достичь определенного результата. Вот я и беру. И эта искра, с которой я должен объединиться для того, чтобы прийти к Творцу. Должно быть как минимум двое. Два этих решимо к Творцу. Оно закупорено, это желание, эта искра в эгоизм. Поэтому к нему я могу прийти, проникнуть только за счет того, что я куплю его эгоизм. Как я покупаю, очень просто, я должен знать, чего он желает. И давать ему подарки, подарки. Давать ему. Тем самым его эгоизм перестанет меня отвергать. Если он перестанет меня отвергать, то наши искры приблизятся. Как же это работает на более внутреннем уровне? Потому как я в этих действиях с подарками, так как все-таки цель моя — это не он, а Творец, и пускай это абсолютная ноль лишма, но свет возвращает к источнику. Светит на меня свет, и мы начинаем работать. Начинает действовать на нас. И получается, что я работаю на этого товарища не только этим подарком, но окружающим светом я действую не только на свою искру, и на его искру тоже. И наши искры сближаются, и наш эгоизм сближается. Мы видим, что мы за счет даже наших испорченных желаний можем насладить друг друга, наполнить друг друга, чтобы нам было легче, проще. Мы вместе строим один центр, здание. Мы вместе что-то организуем. Мы обслуживаем. Нам стоит это делать. То есть все эти искры так устроены, что можно начинать путь. Это с этой точки. Мы недостаточно понимаем, наш мир — это результат разбиения килим. Он произошел таким не просто как следствие искусственное какое-то, это как следствие разбиения он стал таким, привел нас к такому состоянию, что именно из этого состояния мы можем подняться до самой бесконечности. И нам нет недостатка ни в чем, кроме как выполнения того, что говорят нам каббалисты.
Почему, когда ты даешь подарки товарищу, ты привносишь свет, возвращаешь к источнику от тебя к нему?
Потому как я даю ему подарок не потому, как я хочу в чем-то ему соврать, как-то его обкрутить, обхитрить, получить какое-то обратное наполнение. Нет, я это проделываю только ради духовной цели. Достижения духовной цели. Есть товарищи, есть я. Слева товарищ, справа я, изобразил Рав. Здесь есть точка сердца, и здесь точка сердца. Что же я делаю? Я действую, исходя из своей точки в сердце. То есть для меня важна точка в сердце. Я действую, исходя из нее, на мое желание получать. Мое желание получать. И задействую это желание для того, чтобы наполнить его желание. Так? Подарок. Поскольку я произвел это по причине важности достижения Творца, это первое, Творец важный, важен мне. Важность, пишет Рав. Поэтому я задействую свой эгоизм, это уже два. Второе действие. И тогда даю ему подарок товарищу. Это будет третье действие. Его эгоизму я даю. Желанию. Простите. Эго. Его эго. И на его эго я могу подействовать этим подарком. Но на ту точку, которая скрыта внутри его сердца, я действую за счет света, возвращающего к источнику. Это четвертое действие, свет, возвращающий к источнику. Я не могу подействовать на точку его сердца. Это ведь искра свыше. Частица, взятая свыше, написано. Но свет, возвращающий к источнику, действует. Почему? Потому что я на первом своем действии проделал уже необходимый расчет. Мне нужно прийти к Творцу, и это важнее, чем мой эгоизм. Поэтому сейчас я проделаю такие действия, которые на самом-то деле я бы ему и не делал, лежал бы себе на диване. Поэтому здесь я написал важность Творца. Первое. Важность превыше эгоизма. Все, поэтому я действую на него. Действую посредством таких разных, многих действий, ни одного. И пока не покупаю его. Покупаю его. В нашей жизни, когда мы не говорим о важности Творца, посмотрите на чертеж еще раз, у меня этого нет в нашей жизни. Когда за счет подарков мы покупаем его эгоизм, он начинает на меня все больше смотреть, он начинает связываться, я ему, он мне и так далее. либо мы используем вместе, каждый помогает эгоизму своего товарища. Допустим, вместе мы идем на рыбалку, играем в футбол. А тут то, что особенное, это то, что за счет Творца я уже сразу начинаю действовать на его точку в сердце. Когда я действую на его точку в сердце с помощью Творца, он тоже в обязательном порядке это пробуждает, ведь его точку в сердце, он начинает действовать те же действия, только не хочу сейчас запутывать вас в этом рисунке. Он начнет производить те же действия относительно меня. Придется все-таки изобразить это. Он начинает давать мне подарки. Это его подарок. Пятое действие. В обязательном порядке. По причине... Исходя из своей точки в сердце, он действует на свой эгоизм. Поэтому это будет пятое, без правил. Его точка сердца заставляет действовать его эгоизм. Это пятое действие. Его эгоизм действует относительно меня, дает мне подарок. Шестое действие. И мы проделываем вот такие вот круги. И посредством этого мы сближаем наши точки в сердце. Они работают на одной волне. Как он это пишет в отрывке? Одно покрытие. Одеяло. Покрывало. Общее покрывало. Потом это общее покрывало, это уже седьмое действие, и посредством окружающего света это покрывало превращается в масах, экран. Я хочу тут только добавить законы. Тут нет ничего, кроме них. Человек может плакать еще тысячи лет. Не будет выполнять законов, то не произойдет. Будет, произойдет. Об этом сказано. Дан закон, и никто его не приступит. Не можешь сказать, это правда, неправда, только по действиям можно определить. Мы находимся в природе, в жесткой системе законов. И только их точное понимание, знание и видение того, где я упустил, не добрал, из-за чего и не имею результата. Вот и все.
Четвертое действие, в котором окружающий свет воздействует на точку в сердце товарища.
Да.
Это активное действие или получается?
Нет, это результат.
То есть, когда у меня есть связь с важностью Творца?
Нет. Один, это не четыре.
Это то, что я спрашиваю.
За счет того, что мне важен Творец, я задействую свой эгоизм. За счет того, что для меня важен Творец, я задействую мой эгоизм для того, чтобы дать подарок. И когда даю подарок, действую на его эгоизм. Пока что и окружающий свет, возвращающий к источнику, тоже действует на его точку в сердце. И он начинает видеть. Я тут, по правде говоря, не все изобразил. Он начинает видеть, что я действую на него. Я не действую на его эгоизм. И меня мой товарищ может спросить, а что ты, для чего ты это делаешь? Если мы вместе учимся, если мы вместе общаемся, то я могу ему сказать, заранее могу сказать, я тебя использую, друг. Я даю тебе этот подарок для того, чтобы ты был моим товарищем, и чтобы я мог посредством тебя, я ведь покупаю тебя. Посредством тебя я могу прийти к раскрытию Творца. И когда он пробудется под воздействием своих слов, этих подарков и окружающего света, здесь я это не изобразил. Но он тоже производит свой расчет, потому что после подарка и свет, возвращающего к источнику, он тоже должен произвести свой расчет о важности Творца, его ощущение важности, постижение Творца, наверху Творец. И это будет называться, ну, назовем это 4:1, допустим. Действие. Давайте тогда поменяем всю нумерацию. Здесь будет это 5-м действием. Это станет 6-м, чтобы у нас был порядок все-таки. Подарок станет 7-м. И общее покрывало будет 8-м действием. И произведение экрана будет 9-м. Ну, экран — это уже кли, масах, кли. Можно это дробить еще и еще, но главное, чтобы не потеряться.
Действие номер один. В чем оно точно?
Первое действие — это начало. В чем цель моей жизни? Что для меня самое важное в этой жизни? Но это должен быть очень серьезный расчет, поскольку я должен четко взвесить, важна ли мне жизнь внутри эгоизма или же жизнь вне эгоизма. Тут я должен дать себе четкий отчет. Может ли быть товарищ мне важнее меня самого? Почему? Не потому, что я его люблю, это же не мой ребенок. А потому, что раскрытие Творца важно мне. Я животное. Но во мне есть искра. Это животное. Может ли оно, с моей точки, по мне так хоть умереть? Лишь бы эта точка коснулась Творца, объединилась с ним. Если у меня есть... Понимаешь? Если я нахожусь... Здесь стоит вопрос посередине. Что важнее, наверху Творец или же внизу пишем Хаим, жизнь, Хаей Улам, поменяем, жизнь в нашем мире. Когда наверху для меня станет важной точкой, либо же внизу мой эгоизм. И тут я должен решить. Я должен решить. И обычно человеку дается все-таки силы решить это. Знаешь, как приходят новички? Им дают достаточно храбрости, чтобы решить. Почему потом они затухают? Потому что им дают утяжеление сердца, чтобы сейчас своими силами попробовал войти. И уже над своими сомнениями. Да, нет, стоит, не стоит. Но вначале дают. Тут можно решать. Нужно решать. Можно также изобразить, как весы. Что важнее? Здесь точка в сердце. Не хочу пока говорить, что это Творец. Здесь точка в сердце. Либо здесь жизнь. Материальная жизнь. Не будем писать животное, чтобы не... Но речь идет не о материальной просто жизни. Речь идет, конечно, об эгоизме. Возьмем в скобки, напишем эгоизм. Эго. Но тут нам вначале помогает. Это об этом сказано, что Творец кладет руку человека на добрую судьбу и помогает ему.
Вот на этих весах, там есть две стороны, точка и эго. То есть вы говорите искра и эго. Вот вместо вот этих слов, можно по сути определить?
К чему тебя больше влечет? К чему ты тянешься? Когда ты ко мне вначале пришел, как я помню, ты так... Я так проявил к тебе немного пренебрежение. Так старался не обращать внимания на тебя, чтобы ты побыстрее выяснил свои выяснения. Иногда ко мне приходит человек, я к нему не начинаю. Ну, скажите, как вы себя чувствуете? Дали ли вы ему место? У каждого свои формы такие есть. К каждому свой подход. Это уже по разным его внутренним причинам, неважно. Человек получает от Творца поддержку. Получает свою поддержку. И это значит, что Творец кладет свою руку на добрую судьбу и говорит, возьми себе. То есть у тебя изначально есть направление Творца. Его направление. Он тебя направляет. Почему я сказал, что я тебя чуть-чуть оттолкнул, а ты остался? Потому что у тебя было достаточно силы. Не у тебя лично, кто-то и что-то. Но Творец проявил... Тут плюс, конечно, твоя упертость, но тем не менее должна сработать эта сила. Творец положил руку на добрую судьбу человека не просто так, а положил. И первый шаг он сделал за тебя. Теперь, после того, как эта сила проявилась, ты должен продолжить.
Есть тут на чертеже три компонента. Есть Творец, есть искра, есть эго. Вы можете, по сути, вот определить вместо этих слов, что есть вот в этой тройке? Творец, точка и эго. Что тут выясняется?
Выясняется, что важнее, эгоизм или искра. Либо желание получать, либо желание отдавать, либо намерение подать, намерение получать.
А что такое Творец?
Простите. Творец — это выясняющий свет, общий свет, окружающий свет. Я хотел бы, чтобы вы к этому отнеслись буквально как к науке, физике. Есть силы. Действуют всего две силы. И не выделывать тут какие-то романы, я не знаю, что выписывать из этого. Смотрите на это очень просто. Потому что потом человек начинает путаться. Если это начинает работать над ним, ой, я не чувствую, я недостаточно чувствую. Чтобы ему было ясно, что он действует при привлечении силы, на него привлекаются силы, на него действуют силы. И не переводил это в эмоции, а чтобы более четко знал, что он делает и что делается с ним. Воздействием силы. Сила туда или сила сюда. Все, чтобы не было ни у кого никаких претензий после этого. Это, кстати, разница между хасидизмом и каббалой. Не то, что это прям противоположно, но тут есть разница. В каббале больше говорится и больше дается работа с силами. В хасидизме с чувствами. Поэтому это затушевано. Не то, что это неправильно, но это становится ближе к народу, ближе к общим массам, но те, у которых есть точки в сердце, мы должны понять, это ближе к ступеням, Гальгальтайная, Махаб, все эти понятия, термины, это ближе к истинному выяснению. Насколько важна мотивация первой точки выбора? Почему я вообще выбираю?
Я могу тебе сказать, и 10 лет могут пройти, и больше, пока человек начинает понимать, не понимать, находиться на этой вершинке. Ну, давай скажем так. Происходит так. Его эго и точка в сердце, вот здесь эго, попадает, а эта точка в сердце, они вместе приходят к месту принятия решения. Принятие решения. И тогда он должен видеть, что больше, что меньше, что важнее. Зачем мне стоит жить? Так тут вот может быть, вот тут. Когда он, в общем-то, приходит сюда, это могут пройти годы, годы. Пока он не достигает. Это все больше, больше, больше это, больше это. Потом он достигает точки и обязан решить. Ну, просто все. Сейчас? Ну, я не знаю, как... Это как перед смертью.
Вот.
Ты сейчас выбираешь. Да.
Я как раз говорю об этой точке. Мотив этого выбора, он может быть из желания раскрытия Творца, или страдания, или что?
Это больше не раскрыть, потому что раскрытие у нас называется, что я раскрываю. Это отнести себя, это погрузиться внутрь. Это продать себя. Пойти на полную самоотдачу. То есть, ну, покончить жизнь самоубийством.
На что покончить свою жизнь? У меня должен быть мотив, что подталкивает страдания.
Ну, 10 лет, это все-таки действует, свет возвращаешь к источнику. Он каждый раз тебя возбуждает, готовит тебя вот к этому моменту выбора, поэтому ты приходишь к нему. Иначе ты не придешь. Есть такие, кто не достигают, и все-таки, как пишет Бальсулам, когда они вошли в мир и вышли из него, и не достигают, то есть были в группе, учились, но не достигли этого, все равно он говорит, их награда велика, потому что мы не можем оценить важность их усилий, даже хотя сами они и не достигли настоящей работы. Ну, не дали им по разным причинам. Это расчеты. Но все равно они возбуждали светом, возвращающим к источнику. Что со всеми теми поколениями, когда мы, в общем-то, проходили по ним все эти 2000 лет изгнания? Так это работает.
Могли бы немного описать эти признаки того, как человек приходит к этому выбору, к этой точке выбора.
Признак выбора в том, что группа обязывает своих товарищей сделать выбор. Это не может быть, если группа не готова. Это в конечном счете должно быть какая-то внутренняя готовность. Поэтому я настолько рад, что мы начали вот заниматься вот вовне широкой аудитории. Это нас заставит, это добавит нам вот это вот решение, вот продвижение. Это поставит нас в состояние более тяжелое, более острые. Это заставит нас быть среди волков. И так, что у нас не будет выбора. Но решить, что важнее, больше или меньше. Или комфорт, покой, или же на самом деле принятие решения. Но снова, это все зависит от товарищей, от нашей работы. Это не то, что человек в одиночку это делает. Он должен получать поддержку от окружения. И тогда это произойдет и с ним, ну и с другими. Это должно быть... Не надо... Ну, если ты спрашиваешь, когда это произойдет, это произойдет тогда, когда группа в общем будет готова к этому. Не каждый по отдельности из тысяч людей, а вот, скажем, там 30-40 из них, там, самых внутренних, они будут готовы. Принятие решения — это называется уже состояние у горы Синай, когда готовы идти на объединение, на соединение, на поручительство. И отсюда уже находятся в раскрытии Творца и идут по пустыне, в том, что тут есть четкие знаки, еще не раскрылось а внутри нашего желания как наполнение, но раскрывается в нас, в нашем желании как исправление. Хасадим, который мы приобретаем на протяжении 40 лет в пустыне. Я думаю, что мы находимся уже вот на пороге этого. Поэтому также выражать больше, ну вот в виде сил, законов, я могу. Это было внутри, но я не мог так вот проговорить. Я всегда говорю на это, что я смотрю на это всегда как на науку, как на систему сил, но я в последнее время вижу, что это стало выяснение более... скажем, более научное. Это хорошо. Это знак, знак, признак того, что близки к принятию решения.
Какова проверка того, что группа готова к этому?
Ну, группа готова, если есть много таких людей, которые на самом деле хотят прийти к решению. Но прийти к решению, это значит, что значит, что ты поднимаешься вот здесь? Вот здесь. Так, извините. Ты поднимаешься здесь и в точке в сердце, и также в эго. Когда ты каждый раз все больше и больше отчаиваешься, ты все более и более разочарован. И ты приходишь к выбору, что не поможет тебе ничего, но только сам Творец. Он выбирает, он выясняет. Но ты должен прийти к этому решению. То есть, в принципе, что ты делаешь? Ты отдаешь себя впервые его работе. Я знаю только одно. Свет, возвращающий к источнику, должен произвести здесь действие. Но это не от лени, когда ты лежишь и ждешь. Ну, когда свет там появится? Вот когда появится, а я тут с сигареткой лежу и жду света. Но я прихожу... Ну, как, где он там пишет, что нет более прекрасного момента в жизни, когда он видит, что все он уже сделал. Какое-то письмо? 57-е письмо. Так?
57-е. Нет более счастливого состояния в человеческой жизни, кроме того часа, в котором он обнаруживает себя отчаявшимся в своих силах, когда он уже сделал все, что в его силах, но не нашел излечения, потому что только тогда он достоин полноценного излечения и помощи свыше.
То есть, вот отчаяние. Вот так. Hello.
А как распространение может в этом помочь?
Это то, что я сказал, что именно распространение, выход на улицу и соединение с широким миром поможет тебе проникнуться ложью, подделкой, эго и всякими такими формами, которые существуют в разных состояниях, которых ты не сможешь вытерпеть. Да и жизнь твоя по отношению к этому миру будет такая, что ты, как будто бы ты вообще какой-то гадости прикоснулся, и ты не станешь привыкать к этому, потому что ты соединен с точкой в сердце. И тогда получается, что ты приходишь к состоянию, когда ты обязан прийти к решению. И кроме того, что ты после всего вот этого базара, всей этой скверны, что есть в этом мире, начинаешь понимать, что не находится в беде, что не находится в во лжи, как маленькие дети, которые, что они не виноваты в этом, обязаны выйти из этого, ты обязан это сделать, ты должен отнестись к ним как к маленьким детям, хотя он так и делает. Ну нечего делать. И надо его воспитывать, надо оттуда вытащить его. Так это толкнет его вперед. Так вот это его связь, наша связь с этим разбитым миром, где мы видим, как действует вот это эго. Это помогает, поможет. Это соединяется с твоим эго в соответствии с точкой в сердце и помогает тебе выбрать. То есть привязывают к твоему эгоизму еще тяжесть, груз. С другой стороны, тебя подталкивают, чтобы ты вышел оттуда. То, что ты смотришь на эго других таким образом, что ты начинаешь критиковать их, потому что собственное эго ты не можешь критиковать. Ну, подумай, посмотри, как это работает. Это очень полезно, очень полезно.
Если это в общей системе стабилизируется, я хочу понять. Когда есть уже взаимные отношения, ты чувствуешь, что он твоя часть, ты чувствуешь, что его часть, есть общий какой-то процесс стабилизации между нами. Это как галгаль тайнаем. Что происходит после этого? Как эти подарки, как мне продолжать давать подарки? Если в этом мире я пока работаю на очень материальном мире, могу ему дать бутылку пива и так далее. Что после этого? После того, как уже стабилизировалась эта система отношений на этом уровне. То есть, где те самые духовные подарки, кроме этой беседы, пива, чего-то, что я прошу для него, а он просит для меня? Как это происходит?
Если вы можете уступить друг другу так, чтобы между вами создалось отношение к Творцу, общее покрывало. Где оно тут? Вот это, 8. Общее покрывало. Ты видишь, я не могу тут. Когда вы задаете вопросы, мы можем это вещи выяснять. Вот общее покрывало — это будущий экран, который будет. Потому что вот эта взаимность, когда вы хотите достичь Творца, то оно привлекает окружающий свет уже общий. Разница между окружающим светом, который действует на точку в сердце, и общий окружающий свет — это различие между материальным и духовным. Слышите? Окружающий свет, который действует на мою точку в сердце, на мою искру, это я все еще пока нахожусь в материальном мире. Окружающий свет, который действует на наше соединение, да, какое-то вот в этом общем покрывале, чему мы пришли вместе с товарищем. Мы уже произвели какую-то отмену между нами, насколько это возможно, и вот этот окружающий свет действует на эту общую отмену, на наше общее объятие. Но насколько можем? Это называется, что мы хотим быть, что мы стоим под горой Синай, хотим быть соединенными как один человек, хотим быть в общем поручительстве. И свет действует, уже называется Торой, уже на самом деле дает нам соединение. И вот это соединение — вход в пустыню, вход в Хафец Хесед.
Раскрытие меры и скрытие двух, как правило, когда великие знаменитые каббалисты намерены раскрыть нечто, обладающее глубоким смыслом, они начинают статью словами «я раскрываю малое и скрываю при этом вдвое больше». И наши предшественники весьма остерегались лишнего слова. Как указали нам мудрецы, слово «серебро», молчание, «золото». Это означает, что если есть у тебя дорогое слово, значимость которого равна серебру, знай, что умолчание о нем равно золоту. И речь идет о тех, кто разбрасывается лишними словами, не имеющими смысла и практического применения, и делают это только для того, чтобы приукрасить язык ради удовольствия изучающего. Как известно изучающему труды наших предшественников, и в их глазах это было строжаще запрещено, что я докажу в следующих главах. И поэтому нам нужно сосредоточить внимание на понимании их образного слога, который был обычным для них.
То есть, что происходит? Прежде всего, для чего необходимо скрывать? Какова польза скрытия? Это как мы изучаем в творении, что все оно должно прийти к скрытию, поэтому оно называется творением. Брия, от слова бар, вне, вне Творца. Создано с помощью скрытия, и поэтому может существовать. Потому что, если бы оно существовало внутри Творца, то это было бы не больше, чем Малхут Мира Бесконечности. У нее не было бы ничего от нее, от самого творения. Находилось бы под полным влиянием Творца, полным управлением Творца. А так у творения есть существование самостоятельное. Что значит самостоятельное? Самостоятельные чувства, самостоятельный разум, отличные от Творца. Потому что если бы не отличные, то оно бы находилось в нем, в Творце. Было бы поглощено им. Творение означает, что оно отличается. И разница может быть только с помощью отдаления. А отдаление в духовном — это скрытие. Это не пространство, не расстояние. У нас расстояние вызывает отдаление и скрытие, а в духовном — скрытие само по себе. Разница между чувствами и разумом. Разница в свойствах. То, что называется несовпадением по свойствам. И поэтому несовпадение по свойствам — это необходимое для творения вещь, чтобы оно было творением, чтобы оно существовало. И поэтому есть у нас чувство и разум, которые называются Творцом. Это отдача и абсолютная любовь. И божественный разум, который находится в Гарде Ацилут, в Моха Стимаатам, свет Хохма, короче говоря, который облачается на свет Хасадим. Это и разум, и чувства, которые развиваются потом в Аба Ваима по отношению к нам, в парцуфах Аба Ваима. А мы должны быть отличными, противоположными им. Поэтому есть зон, противоположные им и души, и так далее. Мы видим, что именно разбиение является действием, которое дает возможность вывести, привести к раскрытию творения. Поскольку творения обязаны быть противоположными Творцу. Обязательно. И тогда, с помощью внешних действий, они приобретают экран, отраженный свет, то есть меры совпадения по свойствам с Творцом. И получается, что творение разделено на две части. Внутренняя его часть, обратная Творцу в желаниях и мыслях, и внешняя часть, облачение на это, экран, подобно Творцу. И тогда из этого выходит, что с одной стороны оно существует, а с другой слито с Творцом. Поскольку творение обязано быть, обязано включать в себя две эти силы, два свойства, состояния противоположные между собой, и все-таки действовать с помощью их обоих. Поэтому творение — это не и не образ Творца настоящий, и не образ противоположному Творцу злого начала, а средняя линия. Творение — это насколько оно в состоянии объединить эти две противоположные формы и выстроить из них нечто совместное. Для того, чтобы дать творению возможность это сделать, существует закон, что я раскрываю меру и скрываю две. Что не может быть, невозможно что-то раскрыть, то есть приблизить творение к Творцу, кроме как с помощью того, что возвращает его к предыдущему состоянию и добавляет ему авиют, тяжесть. Скажем, оно сделало шаг вперед. Это называется раскрытие меры, становится ближе к Творцу. И тогда оно вышло из равновесия. Сейчас на него воздействуют силы Творца относительно предыдущего состояния. Если я возвращаю его к предыдущему состоянию, собственно, оно находится в предыдущем состоянии с силами, которые оно приобрело. Хотя это и вскрытие. Но если я добавляю вскрытие, скрываю две меры, выходит, что я снова привожу его к состоянию выбора. Поэтому, для того, чтобы заботиться о том, чтобы у творения всегда был свободный выбор, и чтобы оно всегда приближалось к Творцу, выходит у нас, что каббалисты всегда, если они раскрывают меру, они обязаны скрыть две. Это для того, чтобы оберечь творение, дать ему возможность быть оторванным от Творца и приближаться к Творцу своими силами, самостоятельно. Но мы найдем еще более подходящие слова, более подходящие образы. Пойдем вперед немножко, и, может быть, это даст нам возможность какой-то проблеск, как это сделать. И, разумеется, если мы сопровождаем людей в пути, и они присоединяются к нам, и мы как паровозы, они за нами как поезд, мы как пастухи, а они за нами как стадо, запрещено нам путать их. Иногда при особых условиях для их работы, чтобы в той мере, в которой мы их приводим к путанице, мы их приводим и к состоянию побуждения выйти из этой путаницы. И, с другой стороны, запрещено нам говорить о чем-то, что привело бы их к состоянию, чтобы они закрылись, чтобы они не могли себя в этом найти. Мы должны всегда входить в сердца учеников. Я обращаюсь к вам и ко всем нашим товарищам, которые учатся, каким образом быть учителями. Как в науке Каббала, так и в интегральном воспитании, всегда раскрывать столько, сколько необходимо для человеку для продвижения, без того, чтобы украсть у него свободный выбор с одной стороны и не путая его с другой стороны. И поэтому каббалисты из поколения в поколение раскрывают только то, что можно. Мы читали предыдущую статью, как она называлась? Какую статью мы изучали до вчерашнего дня? Наука Каббала и ее суть. Что каббалисты еле-еле говорили о внутренней работе между собой. Это в письме Мемзайн, в 47-м. Ну, не помню точно первоисточник. Путаюсь в них. То есть, учитель должен быть как врач, поскольку он врач душ. И поэтому он в точности должен дать, он в точности должен знать порцию, сколько можно дать. Как лекарство, поскольку Тора может быть как эликсиром жизни, так и ядом смерти. И поэтому необходимо тут точно измерить дозировку. Тут необходим опыт. Необходимо быть учителем пути и любящим, сочувствующим по-настоящему. И тогда такой человек даст точно то, что необходимо, а не вещь какую-то, которая все еще которая не даст там плод либо еще не зрелый, либо уже сгнивший. А именно такой, который пришел в нужное время. Тут должно быть объединение сердец, объединение душ. Если не со стороны учеников, то со стороны учителя. Желательно. Поэтому нам необходимо желать быть такими по отношению к нашим ученикам.